13:13 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. И мы сейчас довольно быстро разыграем 19 призов, 19 лотов. Первые 10 лотов — это два первых тома, видите, книги Гибритона «История любви в истории Франции». Вообще Гибритон — это такой французский историк, который написал всю историю Франции до 20 века через историю разных любовных происшествий с королями, герцогами, графами и президентами. И вот вышло издательство «Итерна», начинает выпускать всю эту серию. Вышло два тома. Том первый — «Любовь, которая сотворила историю», и том второй — «От Анны Боже до Марии Туше». Вот эти два тома, первые два из 10, получат первые 10 наших победителей, которые правильно ответят на вопрос, послав правильно СМС 970-45-45. 970-45-45. И еще 9 человек получат книгу Ивана Комбо «История Парижа», издательство «Весь мир», и Мари-Ан Поло де Балье «Средневековая Франция». Это будет 9 человек. И все, 19 победителей. А вот теперь, внимание, вопрос. Самый знаменитый гал в литературе и кино, гал, который сопротивлялся Риму, гал, который пил волшебный напиток и становился сильным, и даже Цезарь не смог покорить его, гал, который стал знаменит благодаря комиксам и благодаря фильмам, где Цезарь играл, например, в последнем фильме Ален Делон, а друга этого гала звали, играл Депардье. Так что, видите, не все так просто. Итак, какое имя носит этот гал, чье имя уже было в заглавии нескольких фильмов, вышедших на российский экран, книгах и комиксах? Если вы знаете, 970-45-45 — это для СМС, ну и, естественно, код плюс 7985. Итак, имя этого гальского героя.
Фонд Святослава Рихтера и «Эхо Москвы» представляют «Людвиг ван Бетховен». Скрипичный концерт и симфония номер 5 «Приношение Рихтеру». 23 марта в Большом зале консерватории. Дирижер Теодор Курензис.
С 15 по 18 марта в выставочном центре «Крокус-экспо» пройдет третья международная туристическая выставка «Интурмаркет-2008». Ждем вас на нашей выставке!
С 12 по 30 марта в Государственном центре современного искусства выставка номинантов 3-го ежегодного всероссийского конкурса на присуждение премии в области современного визуального искусства «Инновация». Выставка представляет уникальную возможность увидеть в одном экспозиционном пространстве лучшие проекты в области современного визуального искусства, реализованные российскими авторами в 2007 году. Метро Краснопресненская, улица Зоологическая, дом 13/2. Информация по телефону 254-84-92.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому. Хлодвиг, основатель королевства франков. Такова тема авторского проекта историка Натальи Басовской «Все так» с ведущей программы Алексей Венедиктов. Слушайте в воскресенье после 13 часов.
Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Хлодвиг – это один из немногих франкских королей, вернее, единственный, ну, кроме Карла Великого, который умудрился попасть в школьные учебники истории и при советской власти, и, соответственно, в нынешние.
Все
и,
так. Все Но так, знают да. о нем очень мало.
Но при этом, по просьбе наших слушателей, мы начинаем и будем теперь начинать нашу передачу с рекомендаций, что прочитать о нашем герое, о нашем персонаже.
Безусловно. Это то пожелание, которое выполняешь с наслаждением. Есть публикация источников на русском языке. Прежде всего, Григорий Турский «История франков». Это практически современник Хлодвига, и было несколько изданий. Автор французский Огюстен Тьерри, знаменитейший французский писатель, историк, но он написал эту книгу как писатель. Называется «Рассказы из времен Меровингов». Почти источник. И литература. Жак Легофф, средневековая цивилизация Западной Европы, один из крупнейших историков Франции современных. Стефан Лебек, тоже поздний аналист, скажем, принадлежит к школе аналов. Королевство франков 6-9 веков. Там не очень много персонально о Хлодвиге, но есть еще одно, прошу прощения, не назвала. Публикация источника с хорошими комментариями. «Хроники длинноволосых королей». Так называется книга. В серии «Азбука Средневековья», Санкт-Петербург, 2006 год. Там масса ярких подробностей о нашем персонаже.
Ну, а теперь к нашему мальчику.
Наш мальчик. Кто он в истории? Вождь, конечно, племенной вождь. А затем правитель одного из германских племен времени великой трагедии распада Западной Римской империи. Он вождь франков. Одно из германских племен, но именно оно в будущем дало название стране Франция. Правил с условностью некоторой, потому что правление это не королевское, а вот такое полувождистское, полукоролевское очень долго, для той эпохи немыслимо долго, 30 лет. Основал первую династию предшественников французских королей, династию Меровингов. Почему такое название, чуть позже. И Меровинги вошли, в том числе и Хлодвиг, как представитель этой династии, с двумя забавными прозвищами – «Ленивые короли» и «Длинноволосые короли». И то, и другое имело смысловое объяснение, которое прозвучит в нашей передаче.
Значит, надо только вспомнить, что это у нас 5 век нашей эры, это век действительно падения Западной Римской империи. Пала она официально за 13 лет до рождения нашего мальчика
или Хлодвига. За 10. Или за 10. До рождения, да, как да, всегда, да, приблизительно.
Конечно, да.
Но около 10 лет после того, как он родился в 466-м приблизительно,
да.
А в 456-м произошло событие, которое условились считать границей жизни Западной Римской империи. Произошел переворот в Риме, варвар-полководец Одоакр сверг последнего римского императора в западной части этой великой империи, который имел имя, по иронии судьбы, Ромула, с прозвищем Августул, Августенок, не Август.
Тоже мальчик был.
Мальчик. Одоакр его сверг, и это событие договорились считать концом, потому что событий было много. И в 410-м Рим был захвачен, и в 455-м его вандалы разнесли просто по камешкам. Страшное было время. Но вот это событие переворота Одоакра договорились считать границей, потому что он отправил инсигнии, символы императорской власти, в Константинополь. И во времена Хлодвига теоретически существовала Великая Римская империя, но, в общем-то, ее восточная часть...
С императором будущее, в Константинополе.
Да, будущая Византия с императором в Константинополе. Хлодвиг жил именно в эту безумную эпоху. И был он вождем франков. Сначала, как всегда, традиционно о его происхождении, потом о франках чуть подробнее. Отец, вождь франков Хильдерик, из рода Меровея. Вот откроем.
Дедушка Меровей, да? Дедушка у нас был Меровей.
Дедушка у нас был Меровей. И о дедушке сохранилась легенда, что он сын, результат соединения морского чудовища с земной женщиной. Мифология есть мифология, как и в Древней Греции, какие-то чудища, какие-то фантастические существа могли производить на свет или полубоги земных людей. И вот дед этот самый Меровей как будто бы имел такое происхождение. Конечно, это предание.
Но вот Антон из Нижнего Новгорода нам пишет, что в германо-скандинавских источниках говорится, что племенные королевские династии происходили от Одина.
Могли от Одина, это их почти верховное божество, очень почитаемый бог. То есть всегда есть мифологический такой шлейф. Он появляется тогда, когда бывшая чисто племенная вождистская власть готова перерасти в власть монархическую, стремится к этому. И какой-то из вождей хочет показать, что он не такой, как все остальные. И потому он имеет право занимать какое-то особенное положение.
На божественное происхождение.
Да. А что касается реальных сведений о франках, то они появляются со второго века до нашей эры. Они периодически совершают набеги на северную часть Римской империи.
Рейн там, вот вокруг Рейна.
Да, вокруг Рейна. И известно, например, что, видимо, во времена Меровея они принимали участие, это считается историческим фактом, в знаменитой битве на Каталаунских полях, 451 год, это уже никакие не предания, битва против гуннов, когда римляне в союзе с германцами стали на защиту своей территории против страшных, неистребимых, казалось, непобедимых гуннов. И близ города Тура, будущего французского, на каталаунских полях, одержали победу. Там франки участвовали. И, видимо, это был Мировей, тот, кто их там возглавлял. Но, в общем, это, конечно, был еще поздний родоплеменной строй. Сейчас вот современная этнография очень интересуется верованиями как раз франков, то, о чем пишет один из наших слушателей. Изучается их капища, археология, этнография, что у них были еще капища, то есть такое священное место, где было много изображений разных их различных богов и символов их богов. На каких-то капищах еще во времена Тацита, а это второй век нашей эры, находили и находят и человеческие черепа, что, возможно, говорит даже о человеческих жертвоприношениях. Сами же франки хотели видеть себя не такими и сложили сами о себе предания, которые выводили их происхождение, их предков, прямо из Троянской войны. Они называли своим первым царем кого-нибудь, как вы думаете, не кого-нибудь, а прямо. Царя Приама.
Ну, то есть Энея, который спасся, а затем,
Энея, да? Потом вывел. Энея потом вывел. А вот как бы они в царстве Приама были, потом они бежали после падения Трои, Эней повел свою, скажем, команду в Рим, и это будущий Древний Рим, а другая часть пошла в Македонию, на север Балканского полуострова, там тоже образовались племена, одна в Азию, это будущие турки от вождя Торновота, а третья во главе с Франком, его звали Франк, этого вождя, пошла к берегам Рейна. И вот так они выводили свое происхождение. На самом же деле, конечно, в V веке, а не во времена Троянской войны, это приблизительно 13 век до нашей эры. А вот в V веке нашей эры они еще фактически варвары. Они скачут на неоседланных лошадях. Они владеют блестяще владеют своим коронным оружием Фрамея. Это такое, в общем-то, заостренное дерево. Не очень маленькое, не очень большое, но и не очень маленькое.
То есть это не топор, не секира?
Это будущее, это не Фрамея, будущее копье.
Будущее копье.
Будущее копье. А секира тоже у них есть, и секира они очень любят и применяют. А военный строй их, как он выглядит? Тур описан римлянами. Турмы и клинья, они идут в бой. И тут же, вот за последним рядом, обоз с детьми и женщинами. Почему у германцев отступление было невозможным? Им некуда было отступать. Поэтому они или должны все погибнуть, или победить. Здесь рядом, вот за их спинами непосредственно. Женщины и дети, они не строили военный лагерь, укрепленный крепость, как римляне. Носили одежду из шкур. Все то, что потрясало римлян. И о них писали Юлий Цезарь, Публий Корнелий Тацит. И все эти вещи их изумляли, что это вот дикарство. Поэтому эпоха, когда жил, родился и стал править Хлодвиг, была в глазах римлян, просвещенных, истинным концом света. Это и был конец света, конец великой всемирной империи. Итак, вождь франков Хильдерик, его отец, из рода Мировея. Возможно, того, кто участвовал в битве против гуннов на каталаунских полях.
То есть это не просто один из вождей.
Нет,
это
все-таки он выдающийся.
Он выдающийся.
И потому не случайно, видимо, первая династия называется Меровинги. Мать Базина была женой Тюрингского, ну, короля, опять скажем, в кавычках. Они их называют вождя. Одной из германских племен Тюринги бежала от мужа к Хильдерику, отцу нашего персонажа. После всяких предзнаменований, описанных в хрониках, родила того самого Хлодвига. Удивительное дело, страшное время, крушение просвещенности, крушение цивилизации. Но книжники есть, и они пишут эти самые пишущие люди, грамотеи, во все эпохи, во все времена. Они как-то уцелели. Знаменитые хроники, где он отмечен? У Исидора Сивильского, но это поздний римлянин. Хорошо, тут все понятно, он римлянин, 6 век. 6-7. Но некая хроника Фредегара, середина 7 века, никак исследователи точно не поймут, кто он. Совсем о божественном не пишет. А ведь грамотны были только монахи. Короче, мы не знаем, кто он. История франков Григория Турского. Тут мы знаем, 6 век. Да. Он епископ, он сам служитель церкви. Павел Диакон, 8 век. Все они рассказывают про Хлодвига. 15 лет этот персонаж стал фактически править частью группой солических франков.
Папа умер.
Да, солические – это те, кто жили на побережье Северных морей, а рипуарские – те, кто жили вдоль реки Рипус, река. С 481 года примерно стал править после своего отца.
Но он вождь.
Он
15-летний
пока
уже мужчина.
Пока еще не единых, не объединенных франков. Они его скоро-скоро, через 5 лет, они поднимут его над собой.
Нащадно.
И это означает, что он, они признали его, ну, Чингисхана на Кашме, его на большом огромном щите, они признают его власть над собой. Но 5 лет ему пришлось за это драться. Пришлось завоевывать римскую Галлию, которая не подчинилась власти Адаакра. Ну, смутное время.
Да.
В Риме переворот.
Распад империи.
Распад. Буквальный. Физический, юридический, человеческий. И они не подчинились власти Адаакра после переворота 476 года. И управлял вот этой римской Галлией, глубоко романизованной областью. Со времен Юлия Цезаря ее романизовывали. Прошло 4 века, почти 5 веков, глубокая романизация. Некий римлянин Сиагрий, последний римский правитель, земли его окружены со всех сторон теми самыми франками, это северо-восток будущей Франции, окружены готами, бургундами на юге, на северо-востоке готы, на юге бургунды.
То есть это такой островок римского права.
Держится.
Держится, да.
Сколько может.
Он римский вот... патриций, там римские права, там римские права, там
Они
римские
стараются
правила.
Удержать римскую жизнь.
Да.
И вот на них и повел Хлодвиг свое войско. И первый, кого он победил, это был Сиагрий. Его союзником Хлодвига был его родственник, король в том же смысле, а Рагнахар, его центр в городе Камбре, они вместе разбили Сиагрия. Сиагрий бежал к готскому королю Алариху II, просил убежища. С центром в Тулузе было уже готское королевство. Его Хлодвиг потребовал Алариха выдать Сиагрия, и вот хроника пишет Фредегара. Аларих из страха, а готам свойственна трусость, пишет не год. Выдал послам связанного Сиагрия, которого Хлодвиг приказал держать под стражей, а затем, захватив его королевство, повелел заколоть мечом. Наш персонаж был прост и жесток.
И при этом ему всего 18 лет.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.